первобытная тема, которую мы только что обсуждали в картинках с выставки, всплывает в куда более, как ни странно, актуальном контексте в последнем сегменте нашего американского часа. Недавняя весть о том, что европейские ученые восстановили геном неандертальца, произвела фурор среди антропологов. Самые дерзкие из них даже объявили, что берутся, при условиях достаточного финансирования, возродить живого неандертальца. Нельзя сказать, что этот план уже кто-то принял как руководство к действию, но шума он вызвал много. О различных аспектах такой перспективы наш корреспондент Ирина Савинова беседует с антропологом, профессором Висконсинского университета Джоном Хоксом.
Ученые расшифровали геном неандертальца. Как сделать из совокупности генов живого человека?
Вернее сказать, как поднять неандертальца из могилы. 10 лет назад я с уверенностью сказал бы, что это никогда не произойдет. На сегодняшний день наука заметно продвинулась вперед. Нельзя, однако, сказать, что на пути такого эксперимента нет преград. Прежде всего, геном содержит ошибки в нуклеотидной последовательности. Ошибки эти из-за того, что материал, костные фрагменты, долгое время был захоронен под землей. Решить эту проблему можно многократным чтением и фиксированием последовательности. Затем дело станет за созданием ДНК неандертальца, что можно сделать, основываясь на шаблоне уже известной последовательности человека или обезьяны. Опять преграда – большая вероятность ошибок и генетической несовместимости. Не знаю, может и удастся воскресить неандертальца из мертвых. Но посмотрите на другой аспект этих исследований. В геноме неандертальца зашифрована информация о его сильной мускулатуре, о высоком уровне энергии, ведь они выживали в условиях ледникового холода. Изучение этих факторов может помочь медицинской науке справиться с такими болезнями человека, как мышечная атрофия, например. Так что, возможен и такой результат. Неандерталец будет как бы введен в наш геном с целью улучшить человеческую породу.
Но как практически вырастить тело из генома?
Когда мы создаем собственных детей, тоже требуется что-то кроме генома. Нужна функционирующая яйцеклетка с протеинами в нужном порядке. Для неандертальца такой яйцеклетки нет. Нужна донорская яйцеклетка. И тут возникает проблема несовместимости. Клонирование возможно на том принципе, что берут генетическую информацию одной клетки и помещают ее в другую клетку. Этому процессу нет никаких препятствий в случае с неандертальцем, если можно полностью воссоздать его хромосомы. Но пока неизвестно, будет ли донорская клетка человека или шимпанзе подходить ДНК неандертальца. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно продолжить изучать геном.
Какими критериями будут пользоваться ученые, чтобы классифицировать воссозданное существо? Можно ли считать его человеком?
Это серьезный вопрос эволюции. Если посмотреть на мир сегодня, нельзя не заметить огромного разнообразия. Внешность, поведение, виды изготовляемых орудий труда разные в разных местах земного шара. Материальная история, которая остается после нас, тоже разнообразная. Заглянем в прошлое и посмотрим на неандертальцев, самую недавнюю группу, которая исчезла. Мы видим, что они не такие, как мы. Они вели себя не так, как мы. Их орудия труда были другими. Да, другими, но не очень. Способности же их были приблизительно такими, как у нас. Это веский аргумент в пользу того, чтобы называть их людьми. Конечно, мы не знаем, могли ли они разговаривать в том смысле, как это мы понимаем сегодня. Мы только можем проверять гипотезы, основанные на материальной истории, которую они нам оставили. Вот почему геном так важен. Он несет информацию, которую никакая материальная история нам не даст.
Поскольку мы и они не такие разные, и у нас есть их гены, уместно задать вопрос, могли ли у них быть общие дети?
Я с уверенностью могу сказать, что это было возможно. Если посмотреть на неандертальцев и людей, которые жили с ними бок о бок, это определенно могло иметь место, как и у тех видов млекопитающих, у кого генетические разночтения такие же или более глубокие, чем у человека и неандертальца. Они скрещиваются и имеют способное к размножению потомство. Львы и тигры, белые и бурые медведи, бизоны и домашний скот. Генетические различия у них гораздо более значительные, чем у нас с неандертальцами.
Когда неандертальцы и предки современного человека стали отличаться друг от друга?
300 тысяч лет назад население Земли разделилось, и неандертальцы выделились в отдельную группу, генетическое развитие которой отличалось от развития человеческой расы. Отвечая на вопрос, почему это произошло, большинство указывают на климат. В ледниковый период неандертальцы жили на самом севере заселенных территорий. Это была не тундра, а южная часть Европы. Но в то время климат там был весьма холодный, в особенности для неандертальцев, которые не имели в своем распоряжении технологий вроде тех, какими вооружены эскимосы, живущие на крайнем севере. Затем мы оцениваем виды пропитания. Значение также имело то, что неандертальцы охотились на крупных млекопитающих, и для того, чтобы охотиться на бизонов, оленей, лошадей и носорогов, нужны были более крепкие скелеты, чем неандертальцы сильно отличаются от человеческой расы.
Какое значение имеет реконструкция генома неандертальца? На какие аспекты эволюции она прольет свет?
Многие не представляют себе, какое огромное количество свидетельств эволюции человека ученые имеют в своем распоряжении. У нас есть фрагменты останков практически всех известных групп, составляющих картину эволюции человека. Возьмем такую хорошо задокументированную группу, как неандертальцы. У нас есть сотни костных фрагментов, каждый из которых соответствует какой-то части тела. Эти окаменелости занимают две большие комнаты. Археологические свидетельства займут большое здание. Но вот чего у нас нет, так это того, что не является костями или орудиями. У нас нет ничего, что расскажет нам об их биоритме, об их пищеварении, о строении мозга и его функционировании. Об этих частях биологии, которые сегодня считаются важнейшими, мы ничего не знаем. Геном неандертальца дает нам 20 тысяч генов, которые потенциально аналогичны нашим. Это в 10 раз больше, чем мы имеем фрагментов его костей.
Считаете ли вы этичными такие эксперименты по обратной эволюции?
Я не первый и не единственный, кто так не считает. Только представьте, у нас есть древнейший организм. Он во многом отличается от человеческого. За последние 10 тысяч лет люди перенесли серию эпидемий. Малярия, желтая лихорадка, холера, тиф, дизентерия. У нас же на руках будет клон, не имеющий иммунитета к этим заболеваниям. И мы мало чем сможем помочь ему. Мы не знаем, будут ли наши вакцины работать в такой древней иммунной системе. Может, у него будет аллергия на наше окружение? Даже если эксперимент увенчается успехом, эта личность должна будет жить экспериментальной жизнью в полной изоляции. Да, с моей точки зрения, этот эксперимент будет неэтичным, пока этот вопрос не будет рассмотрен и решен.
А о чем он сможет нам рассказать? Какую память будет эта личность иметь?
В генах нет ничего связанного с памятью. Память у него будет как у новорожденного ребенка. Он будет также несведущ в окружающем мире. Для наших детей телевизор не представляет новизны, но 100 лет назад дети росли без телевидения, поэтому они другие даже биологически. Мы изменили среду и тем самым изменили человека. Неандерталец, попавший в наше окружение, будет к нему приспосабливаться как ребенок. Но мы не знаем, каков его механизм накопления знаний. Мы не знаем, способен ли он будет интегрироваться в среду обитания, как наши дети. Кстати, и наши дети делают это по-разному. С разной скоростью они учатся говорить, ходить, читать.
Является ли религия определяющим отличием людей от животных?
Религия – одна из так называемых антропологических универсалей. Она присуща абсолютно всем культурам мира. Зададимся вопросом, почему она существует и что в ней такого интересного. У антропологов есть несколько ответов, но нет настоящего консенсуса. Ответ содержит две основные идеи. Первая – религия существует как эффект естественного превращения человека в лингвистически-культурное существо, пытающееся познать и объяснить окружающий мир и привлекающее на помощь сверхъестественное. Другая идея – религия существует потому, что представляет ценность для людей. Она – механизм, с помощью которого люди кооперируют свои силы, общаются и устанавливают законы морали. Это все ценно для общества. Религия объясняет мир посредством слов. Для того, чтобы понимать ее, нужно уметь говорить и читать. И этим мы отличаемся от животных. Но и наука отличает нас от животных. Я думаю, что действительно отличает нас от животных – культура, общение с другими и обмен идеями.
Предположим, что эксперимент воссоздания неандертальца увенчался успехом. Создан кто? как его величать?
Вы знаете, это интересно. Я говорю «интересно», потому что, когда европейцы открывали новые земли, у них была такая же проблема – считать ли встречных людей людьми. Это более серьезная проблема, чем кажется, и ведет она к проблеме создания мира. Вы приехали на новую землю, там вас встречают люди. Как они туда попали? Кто их создал? Очень давно папа Юлиан II, кажется, утвердил статус аборигенов в новооткрытых землях, сказав, что они того же происхождения, что и люди. А вот и параллель. Вы встречаетесь с новым видом организма. Как интегрировать его в вашу систему понимания, что такое человек? В случае с неандертальцами, доказательство принадлежности будет содержаться в их генетике. Вели они себя как люди? Археология подтверждает это. Потому я могу сказать, эта личность произошла из древней группы, которой больше нет. Но это, тем не менее, личность.
But a person nonetheless.
Looks like we got a lowbrow on our hands. Most of what we say, it does not understand. He's not big on new ones, but he's big enough to get anything he wants. Not bad for Neanderthal, they say. It's a Cro-Magnon world today. Not bad at all. Not bad for Neanderthal. He's got a little mischief in his eyes. He's got a way of making a weak heart compromise. He's got a prehistoric smile.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Джон Хоукс и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aigenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.